представители КНР.
Это был выпуск «Последних известий». Его представила Мария Салчева. В Москве 16 часов 7 минут. В эфире информационная программа «Время свободы». Курирующий северо-западный регион советник администрации президента России ушел в отставку вскоре после многотысячного митинга оппозиции в Калининграде. Во Франции начался судебный процесс по делу о катастрофе авиалайнера «Конкорд» в 2000 году. Рустам Миниханов утвержден в должности президента Татарстана. Эти и другие темы в первом информационном части нашей программы. Итак, советник администрации президента России Олег Матвейчев, курировавший северо-западный регион, ушел в отставку. Матвейчев утверждает, что покинул свой пост по собственному желанию, но, по другим данным, его попросили это сделать из-за многотысячного митинга оппозиции, который прошел в минувшую в субботу в Калининграде. Тему продолжит Елена Поляковская.
Отставка Олега Матвеевича произошла почти сразу после нашумевшего митинга, потому большинство экспертов склоняются к тому, что именно акция, собравшая в самом западном российском регионе более 12 тысяч человек, стала поводом для отставки чиновника. Эксперт Московского центра Карнеги Николай Петров считает, что в сложившейся ситуации властям нужно было найти виноватого.
Я думаю, это связано с тем, что система допустила сбой, и теперь идет поиск стрелочников, которые бы ответили за этот сбой. И, очевидно, еще какие-то оргвыводы будут сделаны после того, как подведет итоги комиссия и администрации, и «Единой России», которые работают в Калининграде. Но вот найден пока сейчас самый простой вариант.
Несмотря на то, что официально чиновники никак не комментируют отставку Олега Матвеевича, организаторы калининградского митинга считают, что связь двух событий очевидна. Об этом в интервью «Радио Свобода» рассказал лидер местного движения «Солидарность» и один из организаторов митинга Константин Дорошок.
Ну, я думаю, митинг имеет самое прямое к этому отношение. Действительно, бывают такие моменты, когда эти люди, которые отвечают за положение в регионах, делают формальные отчеты для своего руководства о том, что все хорошо. Однако, на самом деле, положение дел в регионе оставляет желать лучшего, если вообще не заставляет людей выходить на массовые акции протеста. Нынешний митинг – яркий пример тому, что касается именно дел в Калининграде.
Константин Дорошук считает, что массовость митинга 30 января не должна была удивить городские власти, поскольку за полтора месяца до этого в Калининграде прошел еще один митинг, собравший более 5000 человек.
Учитывая количество людей на предыдущем митинге, они могли прогнозировать, что народу может прийти еще больше. Но вместо того, чтобы пойти навстречу людям, они начали применять весь свой административный ресурс, распространять лживую информацию в газетах, по телевидению и так далее. Но это говорит о том, что власть выбрала путь противостояния интересам народа, а не взаимодействия с народом. Соответственно, я бы сказал, что нельзя так говорить, что они не ожидали, что придет столько народа. Они ожидали и могли прогнозировать. Другое дело, что они надеялись, что этот административный ресурс, который они приложат, то есть это сотни тысяч, может быть, даже миллион рублей потрачено на средства массовой информации для того, чтобы попытаться ввести в заблуждение калининградцев. Но это не сработало, и люди все-таки вышли на митинг, и количество их было уже в 2 с лишним раза больше, чем на митинге 12 декабря.
Депутат Государственной Думы России от Калининградской области Евгений Федоров считает, что в экономических бедах региона виноват мировой финансовый кризис, и требования митингующих были несправедливыми.
В Калининграде действительно вышли на митинг те предприниматели, которые почувствовали ухудшение своей жизни в условиях кризиса, и это мировой кризис. Тут российское государство, оно свои усилия сосредоточило на слабых, на пенсионерах, на безработных, на семьях с детьми, других дополнительных вопросах. Единственная страна в мире, Россия, которая сумела до половины населения направить поддержку персонально адресную в условиях кризиса. Ни одна страна мира не пошла или не смогла этого сделать. Естественно, что нельзя перекрыть государственной поддержкой тех, кто сильный. Да, слабых надо поддержать, сильных не смогли. Но, соответственно, в Калининградской области произошла такая ситуация, когда люди как бы начали высказывать свои вопросы. Они понимали, что да, правительство сделало очень многое, что если будет, допустим, отставка губернатора, то жизнь значительно ухудшится, я с ними разговаривал. Но они говорят, ну вот мы все равно занимаем такую позицию, некоторые люди говорили. Хотя она выглядит достаточно странно, потому что понятно, что кризис, и тут надо взаимное понимание и терпение, если хотите, потому что это большая беда, которую надо всем пережить. А парадокс заключается в том, что в этом регионе ситуация лучше, чем в других субъектах Российской Федерации, особенно в последнее время, поскольку накануне кризиса именно в этом регионе был самый большой рост и самый большой темп повышения благосостояния людей, в том числе и бизнесменов.
Константин Дорошок называет другие причины того, что на улицу вышли 12 тысяч человек.
Массовость митинга говорит именно о реальном положении дел в Калининградской области. Действительно, всех уже все достало. Достало налоговое бремя, постоянно увеличивающееся. Достала реформа ЖКХ, достало отсутствие детских садиков, достало нищенские пенсии. Еще много можно перечислять. Развал здравоохранения Калининградской области, отсутствие каких-то льгот в получении виз, потому что ни для кого не секрет, что мы находимся в 39-м регионе, за кучей границ, вдали от большой России, что, в принципе, тоже имеет значимую роль. Опять же, при нынешнем губернаторе у нас исчезли фактически все льготы, положенные по статусу особой экономической зоны, которых мы так добивались еще в 90-х годах при первом губернаторе.
Эксперт Московского центра Карнеги Николай Петров предполагает, что недовольство местных калининградских элит губернатором Георгием Боусом, приехавшим из Москвы, могло стать одной из причин акции протеста. Но, по мнению Петрова, это повод задуматься о том, что за недовольство населения губернаторами теперь придется отвечать федеральной власти.
Кремль в 2004 году вводил систему назначения губернаторов, то тогда думали скорее о власти и о тех возможностях, которые это дает Москве, но не думали об ответственности, которую это автоматически на Москву налагает. И в отличие от того времени, когда губернаторы избирались, и когда недовольство конкретной фигурой могло выливаться в том числе и в митинги, и в неприятие соответствующего губернатора на выборах и замену его посредством выборов, теперь как бы всем понятно, что если им не нравится губернатор и его действия, то ответственность за этого губернатора и за его действия несет напрямую Путин, несет напрямую Москва. И в этом отношении губернаторы, что в ситуации кризиса особенно опасно, не служат уже демпфером между социальным протестом и Москвой, и Кремлем, и напрямую недовольство ими выливается в недовольство и теми, кто их прислал.
Назначенная на четверг по инициативе калининградского губернатора Георгия Боса встреча с одним из организаторов митинга Константином Дорошком перенесена. Новая дата встречи пока неизвестна. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Московское время 16 часов 15 минут. Сейчас коротко о главных новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Бывший милиционер Денис Евсюков, прошлой весной открывший огонь в одном из московских супермаркетов, частично признал свою вину, давая показания. Он заявил, что не помнит ничего из произошедшего, однако узнал себя на записях камер видеонаблюдения. Премьер-министр Украины Юлия Тимошенко заявила, что призовет своих сторонников провести массовые акции протеста, если второй тур президентских выборов не будет проходить честно. Государственный совет Татарстана единогласно проголосовал за наделение полномочиями главы региона Рустама Миниханова, который с 1998 года возглавляет правительство республики. В Бурятии задержаны двое подозреваемых в убийстве семи предпринимателей во вторник вечером в районе города Закаменск. Как сообщается, подозреваемые несовершеннолетние, учащиеся средней школы. Следствиями установлен мотив преступления убийства с целью грабежа. В Дагестане в результате столкновения пассажирского автобуса и КамАЗа погибли 6 человек, не менее 15 получили ранения. На волнах Радио Свободы вы слушаете информационную программу «Время свободы» сразу после ее окончания в 19 часов в эфире. Передача «Время гостей. Жертвы и палачи» об историческом и художественном осмыслении драмы русской эмиграции 30-х годов, о фактах, версиях и причинах предательств и трагедий размышляет драматург, автор сценария сериала «Очарование зла» Александр Бородянский и журналист и писатель Леонид Млечин. Ведет сегодняшний выпуск «Времени гостей» обозреватель «Радио Свобода» Анна Качкаева. Слушайте программу в 19 часов сразу после выпуска «Последних известий». Thank you. Во Франции в городе Понтуаз открылся судебный процесс по делу о катастрофе сверхзвукового самолета «Конкорд» в пригороде Парижа в июле 2000 года. 113 человек погибли в этой катастрофе. 100 пассажиров, в основном немцев, 9 членов экипажа и 4 человека погибли на земле. Процесс по этому делу продлится несколько месяцев. Сейчас в эфире наш корреспондент в Париже Елизавета Алисова. Елизавета, здравствуйте. Что пишут французские газеты об открывшемся процессе?
Здравствуйте. В процессе очень много технических деталей. Журналисты пытаются объяснить все как можно более доходчиво. Газета «Фигаро» пишет, что в ходе процесса будут рассматриваться три версии произошедшей катастрофы. Первая версия состоит в следующем. Во время взлета пассажирского лайнера «Макдоналл Дуглас DC-10» американской авиакомпании Continental Airlines от самолета оторвалась титановая пластина. Для самого самолета это не представляло никакого риска. Но через несколько минут по этой же взлетной полосе номер 26 пошел на взлет злополучный «Конкорд». Он наехал на большой скорости на этот металлический обломок, в результате чего покрышка одного из колес шасси лопнула. Фрагменты покрышки ударили в крыло самолета, вызвали повреждение. Повреждение обшивки и утечку топлива. Вытекающий керосин воспламенился, что привело к выключению двигателя. В результате самолет стал неуправляемым. Этой версии придерживается обвиняющая сторона.
Елизавета, а в чем заключаются другие версии?
Вторая версия выдвигается адвокатом Оливье Метцнером, представляющим интересы американской авиакомпании Continental Airlines. Кстати говоря, газета «Либерасьон» прямо так и называет две свои статьи: «Те, кто верили в титановую пластину, и те, кто не верили». Так вот, по словам адвоката Оливье Метцнера, возгорание произошло за несколько секунд до того, как самолет наехал на металлический обломок. Адвокат опирается на свидетельские показания пожарных и одного пилота, которые утверждают, что видели огонь под левым крылом самолета за 8 секунд до того, как самолет наехал на титановую пластину. А причиной возгорания стало то, что во время обслуживания самолета на земле не была установлена должным образом поперечная деталь, соединяющая колеса шасси. Это привело к тому, что оторвалась другая деталь, которая пробила топливный бак. Кроме того, в компании Continental считают, что свою роль сыграло и то, что лайнер Air France был перегружен. Ну и третья версия заключается в том, что в лайнер было залито слишком много керосина. Эту версию выдвинул Ян Кирби, бывший механик British Airways, который проработал 22 года на самолетах «Конкорд». Его свидетельские показания вызвали сенсацию среди авиационных специалистов. Но проблема в том, что эта версия не может быть подкреплена доказательствами. Дело в том, что в то время, когда произошла катастрофа, бортовые самописцы еще не были настолько развиты, чтобы зафиксировать подобные параметры.
И пишут ли газеты что-то о конкретных людях, оказавшихся на скамье подсудимых? Кто они?
Газета «Либерасьон» опубликовала весь список подсудимых. Это 6 человек. Первый – механик Continental Airlines Джон Тейлор, который изготовил злополучную титановую пластину и прикрепил ее к самолету в нарушении существующих норм. Второй обвиняемый – это руководитель службы технического обслуживания авиакомпании Stanley Ford, который дал добро Джону Тейлору на проведение ремонтных работ и не проконтролировал результат. Третий обвиняемый – директор испытательных полетов «Конкорда» Анри Перье. Его обвиняют в том, что он недооценил ряд инцидентов, произошедших с «Конкордом», в частности, то, что начиная с 1979 года покрышки колес шасси неоднократно лопались. Жак Рубель, главный инженер, который занимался «Конкордом» с 1993 по 1995 год, также на скамье подсудимых. И последний обвиняемый – это Клод Францен, директор технического департамента французского управления гражданской авиации. Прокуратура обвиняет всех шестерых в непредумышленном убийстве.
Елизавета, а какой срок им грозит по французскому законодательству?
Если их вину докажут, их могут приговорить к 5 годам тюремного заключения, штрафу в 75 тысяч евро.
Самолет «Конкорд» был символом технического прогресса в авиации. Как вы считаете, французы жалеют о том, что больше нет такого самолета?
Конечно. Есть нотки ностальгии. Ведь это был самый быстрый пассажирский самолет. На сегодняшний день таких не существует, и перспективы их создания туманны. И французы, и британцы очень гордились своим совместным детищем. Еженедельник «Le Point» публикует статью под заголовком «Легендарный «Конкорд» и фотографии знаменитых пассажиров в салоне «Конкорда» Алена Делона, Франсуа Миттерана или премьер-министр при президенте Валерии Жискар д'Эстени Раймона Барра. Экономическая газета «Les Echos» опубликовала краткую историю самолета. Все началось в 1961 году с франко-британской встречи, на которой обсуждался впервые проект создания гражданского сверхзвукового самолета. В 1969 году «Конкорд» совершил свой первый полет, а в 1974 самолет развил рекордную скорость – 2405 км в час. Путь 18 240 километров между Парижем и Рио-де-Жанейро самолет проделал всего за 11 часов 20 минут. Ну а после катастрофы под Парижем судьба самолета была решена. Сначала Air France отказывается от использования слишком шумного и небезопасного самолета, а потом в 2003 году и British Airways. В 2007 году в Тулузе проходит аукцион, на котором выставляют 836 лотов. Это около 1000 запасных частей от самолета «Конкорд».
Спасибо. Обзор публикации во французской печати подготовила и представила Елизавета Алисова. Вы слушаете «Радио Свобода». Сегодня в Казани прошло заседание Госсовета Татарстана. Единственный вопрос, который был в повестке дня – наделение полномочиями президента республики нынешнего премьер-министра Рустама Миниханова. Передает Олег Павлов.
Единогласно принимается решение.
Государственный совет Республики Татарстан наделил полномочиями президента Рустама Миниханова. За проголосовали 94 депутата, против 0, воздержавшихся не было. Лидер фракции партии «Единая Россия» в парламенте Татарстана Александр Гусев сообщил:
«И вообще трудно представить себе, наверное, населению Татарстана сегодня свою республику без ее первого президента Шаймиева Ментимера Шариповича».
Глава фракции КПРФ Хафиз Миргалимов заявил:
«Политическая партия КПРФ не согласна с таким методом выбора президента Республики Татарстан, который сейчас предусмотрен российским законодательством. Мы считаем, нельзя выбирать президента республики, не считаясь мнением всего многонационального народа Республики Татарстан».
После чего лидер коммунистов сообщил, что его фракция проголосует за кандидатуру Миниханова в полном составе. Ментимер Шамиев, выступая, сказал, что человеку всегда трудно уйти из власти.
«Все равно я позадержался у власти. Все познается в сравнении. Нам с вами вместе удалось многое сделать».
Самое короткое выступление было у самого Рустама Миниханова.
«Особые слова благодарности моему учителю, руководителю, Ментимер Шарифовичу. Сызга Бекзур Ахмат».
Миниханова знают давно, знают, что от него можно ожидать. Вот уже 12 лет он возглавляет местное правительство. Лидер татарстанского отделения партии «Яблоко» Руслан Зинатулин еще осенью называл фамилию Миниханова как наиболее вероятного преемника Ментимера Шаймиева. Сейчас он полагает, что особых перемен в республике ждать не стоит.
«Я считаю, что как бы никакого прихода Миниханова во власть нету. Он и так был во власти, занимал фактически второй пост в республике. И, в общем-то, Шаймиев, он давно не занимался конкретным руководством уже республики. Он определял лишь векторы развития республики. Особых перемен мы не ждем».
Теперь интрига развивается вокруг кресла премьер-министра. Кто его займет? И сохранится ли в Татарстане эта должность?
«Есть такое предположение, что будет единственная должность выше в регионе, то возможно, что Миниханов будет премьером и президентом одновременно, то есть не будет должности премьера. Если же будет должность премьера, то может быть, что какие-то новые пути развития республики будут связаны именно с тем, кто займет эту должность».
Многие называют Рустама Миниханова эффективным топ-менеджером. Но руководитель татарстанского отделения партии «Яблоко» Руслан Зинатулин в этом сомневается. Госдолг Татарстана составляет 36,6 миллиарда рублей. Бюджет почти полностью зависит от цены на нефть.
«У нас много предприятий фактически вынесли в другие регионы, где налогообложение меньше, где у них есть возможность не платить так называемые добровольные взносы, как, вот, например, на социальную ипотеку. Бизнес, в общем-то, уходит в другие регионы».
Олег Павлов для «Радио Свобода», Казань.
В прошлом году по сравнению с 2008 годом в Москве спрос на заграничные паспорта снизился сразу на 6%. Это можно объяснить тем, что потребность в них удовлетворена, заявил на пресс-конференции заместитель начальника управления Федеральной миграционной службы по Москве Владимир Иванов. Он сообщил также, что с 1 марта начнется оформление паспортов, срок действия которых составляет 10 лет. Тему продолжает Ольга Вахончева.
В Москве работает 126 отделений Управления Федеральной миграционной службы, которые оформляют заграничные паспорта. 106 из них оборудованы техникой для оформления загранпаспортов с электронным носителем. Все они готовы с 1 марта принимать москвичей, желающих получить паспорт нового образца, который будет действительно в течение 10 лет, сообщил заместитель начальника управления ФМС по Москве Владимир Иванов.
«Очень важно подчеркнуть, паспорта, которые мы оформляем не с биометрическими параметрами, параметрами. Они действуют на 5 лет. Все, что мы выдали и выдаем сегодня, все действуют в течение срока, который там определен. Поэтому нет необходимости производить замену, если уже в этом есть какая-то другая необходимость, то есть нет места для проставления виз и так далее. Тогда мы готовы принять. Количество обращений по оформлению паспортов нового поколения значительно возросло, порядка, наверное, 40% в плюсе. 2009 год. В технологии оформления документов десятилетних паспортов ничего не меняется.
Напомню, что с 29 января в России вступили в силу поправки к налоговому кодексу, которые увеличили размер ряда пошлин на государственные услуги, в том числе и на оформление загранпаспортов. Госпошлина за выдачу заграничного паспорта старого образца составляет теперь 1000 рублей. Плата за паспорт с электронным носителем с 1000 рублей возросла до 2,5, говорит Владимир Иванов.
К сожалению, после публикации вот этих документов мы имели небольшой всплеск, когда граждане, уже оплатившие пошлину по старым ценам, как бы вот 2 дня немножко напряжение наше подразделение испытывали. Но те, кто обратился и вот в период 27-28 числа с квитанциями об оплате по старой, так сказать, цене, мы всех в течение 2 дней приняли, каких-то замечаний у нас не было. Сегодня служба работает в стабильном режиме. 1 числа и 2 числа, в общем-то, количество обращений мы всплеска не отмечаем.
Индексация пошлин неизбежна. Кроме того, учитывая продление срока действия паспорта, она оправдана, считает заместитель генерального директора Центра фискальной политики Александр Дерюгин.
Надо не забывать, что у нас меняется срок действия паспорта. Он увеличивается в 2 раза, и, соответственно, люди, которые постоянно ездят за рубеж, у них постоянно есть загранпаспорт, они в 2 раза реже будут их получать, эти загранпаспорта. Поэтому вот такая как бы в пересчете на 1 год затраты на пользование загранпаспортом паспортом 2 раза меньше, на самом деле, чем вот то повышение, которое будет. Я говорю о паспортах, которые будут действовать в течение 10 лет.
По словам заместителя начальника управления Федеральной миграционной службы по Москве Владимира Иванова, его ведомство планирует сократить время оформления загранпаспорта. Сейчас с момента обращения в подразделение ФМС до выдачи документа определен срок – 1 месяц. Руководитель ведомства предупреждает, что как бы вы ни спешили, не надо обращаться в сомнительные фирмы.
2008 год и начало 2009 в интернете было очень много объявлений, когда посреднические структуры предлагали услуги по оформлению заграндокументов. То есть, если вы сейчас войдете в интернет, там это количество, наверное, до 0 сведено практически. И если есть, то хотелось бы обратиться и к москвичам, потому что не надо пользоваться услугами вот этих коммерческих структур. Я еще раз авторитетно заявляю, что мы в течение месяца готовы оформить паспорт. Есть исключения, которые законом предусмотрены, что в случае каких-то обстоятельств нам предписано оформлять заграндокумент в течение 3 дней. Но если даже такие обстоятельства отсутствуют, то мы индивидуально в каждом случае готовы рассматривать заявление гражданина и оформлять паспорт в более короткие сроки. Мы продолжаем иметь факты, когда, обращаясь в эти структуры, люди теряют не только возможность получить заграничный паспорт, но и теряют те документы, в частности, и внутренние паспорта, которые иногда эти фирмы требуют якобы для оформления документов.
По словам заместителя начальника управления ФМС по Москве Владимира Иванова, за срочность оформления паспорта дополнительная плата не взимается. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
Московское время 16:30. Сейчас краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
Бывший милиционер Денис Евсюков, прошлой весной открывший огонь в одном из московских супермаркетов, частично признал свою вину. Давая показания в Московском городском суде, он заявил, что не помнит ничего из произошедшего, однако узнал себя на записях камер видеонаблюдения. Евсюков признал свою вину в убийстве кассира и покушении на убийство посетителей супермаркета, однако отрицает причастность к покушению на жизнь милиционеров и убийству водителя Сергея Евтеева, на машине которого подъехал к магазину. Премьер-министр Украины Юлия Тимошенко заявила, что призовет своих сторонников провести массовые акции протеста, если второй тур президентских выборов не будет проходить честно. Госсовет Татарстана единогласно проголосовал за наделение полномочиями главы региона Рустама Миниханова, который с 1998 года возглавляет правительство республики. В Бурятии задержаны 2 подозреваемых в убийстве 7 предпринимателей в районе города Закаменск. Как сообщается, подозреваемые несовершеннолетние, учащиеся средней школы. Следователями установлен мотив преступления — убийство с целью грабежа. В Дагестане в результате столкновения пассажирского автобуса и КАМАЗа в четверг утром погибли 6 человек, еще 15 пострадали. По предварительной информации правоохранительных органов, автобус выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком. В Якутске сегодня утром при разбеге потерпел аварию самолет Ан-24. Как сообщили в авиакомпании Якутия, у самолета произвольно убралась стойка шасси, он упал на фюзеляж. На юге Чечни в результате спецоперации убито 6 боевиков. 4 человека погибли при взрыве на шахте в Луганской области Украины. О количестве пострадавших неизвестно. Причины взрыва уточняются. Конституционный суд Украины признал несоответствующим Конституции постановление Кабинета министров от 30 сентября 2009 года, обязывавшее педагогов говорить на работе только на украинском языке. В Киргизии президент страны отправил в отставку главу Государственного агентства по культуре Султана Раева за то, что он разрешил проведение выставки американского фотохудожника Сергея Мельников, критикующего Россию. Выставка была отменена. Это была краткая сводка последних известий. Наши новости, эксклюзивные материалы, репортажи, передачи. Все это можно найти на сайте Радио Свобода, www.svobodanews.ru. Сейчас в прямом эфире один из редакторов нашего сайта, Михаил Шевелев. Михаил, здравствуйте. На какие материалы вы бы советовали нашим читателям и слушателям обратить особое внимание сегодня?
Добрый день. Обратил бы внимание на несколько публикаций на сайте Радио Свобода. Один из самых известных фотокорреспондентов России, Алексей Сазонов, в своем блоге пытается разобраться в скандальной истории с московским ОМОНом. Он смотрит на это глазами профессионального журналиста, профессионального фоторепортера. И взгляд этот, на мой взгляд, извините за тавтологию, достаточно трезвый. Безусловно, то, что рассказано было про состояние дел в московском ОМОНе, это не новость и не сенсация, но, по мнению Алексея Сазонова, рассказывать об этом надо более убедительно, с документами в руках. Расчет на голые слова и эмоции здесь не подходит. Еще одна публикация в разделе «Блоги» – это спортивный обозреватель Радио Свобода Алексей Кузнецов анализирует то, что происходит в российском футболе в связи с избранием нового президента Российского футбольного союза. Тональность этой публикации может быть понятна из заголовка «Российский футбол встанет с колен». По мнению обозревателя Радио Свобода, избрание Сергея Фурсенко мало что меняет в положении дел в российском футболе, потому что набор задач, который перед ним стоит, остается неизменным еще со времен Вячеслава Колоскова. И Алексей Кузнецов перечисляет тезисно эти задачи. Нужна разветвленная сеть футбольных школ, разрушенная в начале 90-х. Нужна система подготовки тренеров. Нужна система подготовки судей. Это три самых важных пункта, после реализации которых, на его взгляд, можно всерьез, а не в шутку, говорить о выполнении задачи, поставленной Сергеем Фурсенко как программной победы на чемпионате мира по футболу 2018 года. И, наконец, на мой взгляд, самая любопытная публикация на сайте Радио Свобода, swobodanews.ru, это рецензия, да, я бы так ее и назвал, рецензия публициста Александра Генниса, который рассказывает о своих впечатлениях от нового iPad. Он называет это компьютером для кочевников, но при этом утверждает, что, наверное, он приобретет этот новый гаджет. Как, почему и какие подробности, пожалуйста, на сайте swobodanews.ru.
Я благодарю редактора интернет-сайта «Радио Свобода» Михаила Шевелева. Адрес сайта www.svobodanews.ru. В Москве 16 часов 35 минут. В Ижевске продолжается расследование почти криминального происшествия в школе-интернате. Специальная комиссия несколько дней пытается установить причину коллективного членовредительства среди мальчиков-воспитанников. Передает наш корреспондент Надежда Гладыш.
История с массовой попыткой суицида в Ижевской школе-интернат номер 2 за 3 дня с момента происшествия обросла массой подробностей и по-прежнему лидирует среди новостей Рунета. В последний день января около 22:00 12 мальчиков, воспитанников интерната номер 2 в Ижевске, сначала устроили погром в спальне с битьем стекол и крушением мебели, а затем началось кровопролитие. Неформальный лидер в мальчишеской компании, 17-летний Артур Р., представил это как испытание на смелость. «Кто сможет сам себе вскрыть вены?» рассказывает зампрокурора Первомайского района города Ижевска Булат Каримов.
Кто-то из воспитанников, испытывая страх перед физической болью, делал неглубокие прорези, и, соответственно, наш организатор брал лезвие и резал вены. Кроме того, он резал вены тем воспитанникам, которые отказались подчиниться его требованиям.
Директор интерната Дмитрий Гавриков на время следствия отстранен от исполнения обязанностей, но по телефону комментарии дает.
В настоящий момент проводится проверка следственными органами, органами прокуратуры, милиции, также управление образованием, Министерство образования, проводит служебную проверку.
Зачинщик беспорядков сейчас находится под следствием. Ему предъявлено обвинение в нанесении побоев. Давать показания он отказывается даже в присутствии адвоката. Сообщается, что органами следствия он направлен на психолого-психиатрическую экспертизу. Обвинение в халатности предъявлено и директору интерната. Прокурор Удмуртии Сергей Панов считает, что причина происшествия в следующем.
Тот воспитанник, который сегодня задержан, он в ближайшее время у него должно наступить совершеннолетие. И, видимо, на этой почве где-то возникло нежелание покидать учебное заведение.
Уполномоченный по правам ребенка города Ижевска Ольга Пишкова крайне недовольна тем, как эту историю освещают средства массовой информации.
Затронуты интересы детей. То, что затронуты интересы детей, заставляет нас, взрослых, и в первую очередь СМИ, давать очень качественную информацию. А когда информация появляется о возрасте детей, о том, кто чего сделал, это просто безнравственно.
Хотя именно на нее сослался российский омбудсмен по правам ребенка Павел Астахов на встрече с президентом Дмитрием Медведевым, сказав, что она неоднократно сигнализировала в органы образования и прокуратуру о нездоровой обстановке в интернате. При этом всплыли прошлогодние случаи, когда были осуждены сотрудники охраны интерната за избиение учащихся. А конфликт между директором и Артуром, как выясняется, начался еще в конце 2008 года. Местные ижевские телеканалы сумели взять интервью у одного из участников воскресного кровопускания. Володя не хочет, чтобы директора уволили.
Мы собираемся написать письмо, чтобы директора Дмитрия Александровича не увольняли, потому что Минчиков сам был виноват в этой ситуации, потому что его то, что 12 февраля выгоняют из интерната, он хотел отомстить директору, а мы наоборот хотим, чтобы директор остался. Он как бы сделал много хорошего для нас.
Однако мнение Москвы, сформулированное в цитатах Павла Астахова, руководство уволить, школу расформировать. Президент Удмуртии Александр Волков, заявивший о том, что берет это дело под личный контроль, обещал объективное освещение хода расследования и оповещение общественности. Надежда Гладыш для Радио Свобода, Ижевск.
Осложнение отношений между США и Китаем, вызванное решением Соединенных Штатов продать партию вооружений Тайваню, одна из главных международных тем в последние дни. Многие наблюдатели видят в этом событии лишь внешнее проявление гораздо более глубокого спора между Вашингтоном и Пекином, который будет иметь решающее значение для будущего устройства мира. Об этом в рубрике «Политика онлайн». Ее подготовил сегодня Валентин Барышников.
Глобальная капиталистическая система после кризиса 2007-2009 годов находится в переходном периоде, пишет в статье «Нам нужен новый капитализм, чтобы принять вызов Китая» в британской газете «Таймс» известный журналист Анатоль Калецкий. Колумнист подчеркивает, вопрос, который сегодня никто не хочет поднимать, таков. Будет ли новая модель капитализма, которая станет в будущем доминировать в мире, радикально реформированной версией западной демократической системы или неким вариантом авторитарного государственного капитализма, избранного Китаем, Россией и многими другими развивающимися экономиками.
Ведущий американский дипломат сказал мне, после кризиса развивающиеся страны потеряли интерес к вашингтонскому консенсусу, продвигающему демократию и либеральную экономику. Где бы я ни оказался, государственные лидеры и ведущие бизнесмены говорят о новом пекинском консенсусе, китайском пути к процветанию и мощи. Запад должен предложить новую модель капитализма, согласованную согласующееся с нашими политическими ценностями. Либо мы вновь откроем себя, либо проиграем.
Существует несколько путей, как подойти к решению этой проблемы или как прятаться от нее, продолжает Калецкий. Самая распространенная форма уклонения от вопроса состоит в утверждении, что китайская и западная модели капитализма не очень отличаются, мол, обе занимаются деланием денег. Это стандартный взгляд крупных инвесторов в китайскую экономику, особенно подобных Биллу Гейтсу из Microsoft, на конкурентов которых Пекин оказывает политическое давление. Это также официальная линия китайского и западных правительств, что две наши модели могут процветать в мирном сосуществовании и взаимном уважении, пишет Калецкий.
Это иллюзия. Посмотрим ли мы на практику ведения бизнеса, экономическую политику, политические вопросы и проблемы прав человека, геополитические интересы. Становится очевидно, что Китай и Запад идут курсом на столкновение. Серьезных столкновений может не быть десятилетиями, но две модели политико-экономического развития несовместимы в долгосрочной перспективе.
Калецкий приводит такие примеры. В правозащитной сфере, в противоположность наивному лозунгу тэтчерско-рейгановской эры о том, что свободный рынок создает свободных людей, Китай становится все более тверд в отрицании демократии западного образца. Растущая уверенность Китая в своей авторитарной политике и государственно управляемом экономическом развитии создает неизбежные трения с Западом повсюду, от Кореи, Ирана и Тибета до Судана, Зимбабве и Венесуэлы.
У нас на Западе есть выбор. Или мы признаем, что Китай за 5000 лет доказал, что его культура более успешна и надежна, чем культура Америки или Западной Европы, и теперь возвращает себе естественные позиции глобального лидерства, или мы перестанем отрицать соперничество между китайской и западной моделями и начнем серьезно размышлять, как западный капитализм может быть реформирован, чтобы получить больше шансов на победу.
Пишет в своей статье «Нам нужен новый капитализм, чтобы принять вызов Китая» в британской газете «Таймс» известный журналист Анатоль Калецкий. О различиях между западной и китайской моделями развития мы поговорили с международным обозревателем «Радио Свобода» Ириной Лагуниной. Ирина, скажите, а можно ли нынешние трения между США и Китаем рассматривать как проявление некого глобального идеологического противостояния между этими двумя странами?
Я бы разделила в данном случае экономику и идеологию, потому что экономически Китай развивается по своеобразной капиталистической модели. Идеологически страна от этой модели глубоко отстает. Китай сильно эволюционировал в последнее время. Как будет развиваться? Это большой вопрос.
Возможно ли Китаю развиваться вот таким авторитарным путем?
Мне кажется, что это невозможно по одной простой причине. Сейчас в Китае сложился своего рода статус-кво. Этот статус-кво обеспечивается средним классом и правящей партийной верхушкой. Очень любопытный момент, это то, чем средний класс в Китае отличается от среднего класса в любой другой части мира, состоит в том, что он исключительно консервативен. Он сейчас как раз способствует экономическому развитию. И он консервативен только потому, что он получил определенные поблажки, определенные свободы экономические от партийной верхушки, и он лоялен по отношению к этой партийной верхушке. Но есть еще огромное количество людей бедных, людей низшего класса в Китае. И брожение в этих слоях общества в последнее время начало нарастать. В какой-то момент, если экономическое развитие Китая будет продолжаться так, как оно сейчас продолжается, то, конечно, среднего класса будет больше. Откуда он придет? Он придет из тех бедных слоев, которые сейчас испытывают огромное недовольство. И мы видели вспышки то здесь, то там в Китае напряжения социального. И этот развивающийся средний класс уже будет другим. И договор между властью и обществом надо будет заключать по-другому.
О различиях между западной и китайской моделями развития мы говорили с международным обозревателем «Радио Свобода» Ириной Лагуниной в рубрике «Политика онлайн». Валентин Барышников, «Радио Свобода».
Московское время 16 часов 45 минут. Заголовки главных новостей.
Радио «Свобода».
Новости.
Бывший милиционер Денис Евсюков, прошлой весной открывший огонь в одном из московских супермаркетов, частично признал свою вину. Он признался в убийстве кассира и покушении на убийство посетителей супермаркета, однако отрицает причастность к покушению на жизнь милиционеров и убийству водителя Сергея Евтеева, на машине которого подъехал к магазину. Премьер-министр Украины Юлия Тимошенко заявила, что призовет своих сторонников провести массовые акции протеста, если второй тур президентских выборов не будет проходить честно. Госсовет Татарстана единогласно проголосовал за наделение полномочиями главы региона Рустама Миниханова. В Бурятии задержаны двое подозреваемых в убийстве 7 предпринимателей в районе города Закаменск, за подозреваемые несовершеннолетние учащиеся средней школы Закаменска. В Дагестане в результате столкновения пассажирского автобуса и КамАЗа погибли 6 человек, еще 15 получили ранения.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Доклад умеренных пессимистов. Кто реализует план либеральной модернизации?
Комментарии экспертов.
Станет ли Калининград русским Гданьском?
Право автора.
Ирина Драгунская. О чем молчал писатель Селлинджер и актриса Негода?
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Вы слушаете «Радио Свобода». Нашу программу продолжит «Экономическая панорама». Сегодня я, автор Иван Трифилов.
По данным Министерства здравоохранения и социального развития, с октября 2008 года, с начала экономического кризиса, в России было уволено 940 тысяч человек. Еще 480 тысяч, как прогнозирует вице-премьер Александр Жуков, могут пополнить ряды безработных в ближайшее время. Характерен ли для России столь значительный рост уровня безработицы в начале года? Говорит директор Центра трудовых исследований Высшей школы экономики Владимир Гимпельсон.
В России безработица всегда сезонна. Независимо от того, экономика находится в кризисе, экономика находится на подъеме, экономика находится в стагнации, мы видим, что зимой безработица всегда выше. Рост безработицы идет примерно до начала весны. Так было все эти годы. Я не думаю, что что-то изменится в этом году. Сезонность будет присутствовать. Она существует, и она очень сильная из-за того, что целый ряд секторов российской экономики сезонен.
А как, на ваш взгляд, ситуация на российском рынке труда будет развиваться дальше? Правильно ли я понимаю, что численность занятых в стране во многом будет меняться в зависимости от общей ситуации в экономике?
Ну, конечно, если бы экономика будет восстанавливаться и она начнет расти, то, видимо, общий отток из экономики сократится. Это не означает, что экономический рост за собой сразу же потащит занятость. Такого не было в 2000-е годы, когда экономика росла уверенно и быстро. Количество рабочих мест сокращалось. Поэтому я думаю, что будет так же и в этот раз. Если рост и восстановится, и даже он ускорится до каких-то более-менее заметных величин, занятость будет реагировать крайне вяло. Крайне вяло. Это ее особенность, системная особенность, институционально обусловленная особенность. Поэтому, может быть, не будет ухудшения, но и существенного улучшения я тоже не ожидаю.
Теперь о действиях правительства. В 2009 году, скажем, 37 миллиардов рублей федеральный бюджет выделил на финансирование региональных программ по борьбе с безработицей. На ваш взгляд, насколько эффективно и правильно использовались эти средства?
Помогло ли это определенным образом сдержать рост безработицы? Ну, наверное, помогло. В какой мере, трудно сказать. Предприятия, вместо того, чтобы подгонять людей к увольнению, они все равно их подгоняли. Но делали, может быть, не так рьяно, не так активно, поскольку имели возможность направить этих людей на временные работы и таким образом за счет бюджета поддержать их доходы. Понятно, что эффект этих мер был временный, и сейчас, когда они не работают, эти программы, вполне возможно, что это является фактором, подталкивающим дополнительное сокращение. Но надо сказать, что это не решает в любом случае ключевых проблем. Проблем создания новых рабочих мест. Потому что создание новых рабочих мест – это не только ведь вопрос предупреждения безработицы. Это вопрос модернизации, диверсификации, роста производительности. То есть это вещь гораздо более серьезная, чем просто борьба с безработицей.
В 2009 году было четыре основных направления поддержки рынка труда: создание временных рабочих мест, переподготовка, обеспечение переселения граждан и выделение им денег на создание собственного бизнеса. На ваш взгляд, какая из этих четырех программ показала наибольшую эффективность?
Вы знаете, у меня нет однозначного и простого ответа на этот вопрос, потому что я вижу, что по всем этим направлениям существуют серьезные ограничения. О временных работах, общественных работах мы уже говорили. Что касается переобучения, профессионального переобучения, это хорошая вещь. Но если мы переобучаем, скажем, официанта на парикмахера или парикмахера на официанта, то мы понимаем, или мы из этого исходим, что по новой профессии человек относительно легко найдет рабочее место. То есть вакансии, которые ждут людей, имеющих такую специальность. Но мы видим, что вакансий нет, их очень мало. Создание вакансий – это создание новых рабочих мест. Мы возвращаемся к тому же. Теперь переселение. Ну, во-первых, люди вообще тяжело меняют место жительства. Они к месту жительства прикованы многими узами, не только теми административными ограничениями, которые существуют. С другой стороны, чтобы переезжать в другую местность, нужно, чтобы там были рабочие места. Мы опять возвращаемся к проблеме создания рабочих мест. И, наконец, самозанятость. Конечно, это хорошее дело, но думать о том, что человек, который потерял работу, потому что его предприятие оказалось неэффективным и ликвидировалось, что он безработный, вот так, получив пособие, пойдет и станет бизнесменом, ну, мне кажется, это наивно. Во-первых, те, кто становится бизнесменами, они, как правило, перед этим не бывают безработными. Кроме того, мы знаем, чтобы начать бизнес, начать какое-то более-менее заметное дело, ну, нужно гораздо больше, чем годовое пособие по безработице.
То есть, фактически получается, что программы по поддержке рынка труда, финансируемые из Москвы, по сути, лишь консервируют ситуацию, практически ничего не меняя.
Ну, я бы, может быть, воздержался бы от какой-то однозначной оценки, но я думаю, что скорее так, чем иначе. Я думаю, что скорее консервация, нежели развитие.
Это был директор Центра трудовых исследований Высшей школы экономики Владимир Гимпельсон.
Сегодняшний выпуск «Экономической панорамы» подготовил обозреватель радио «Свобода» Иван Кирилл.
Я 5 лет уже живу в России и учился в школе-студии.
Поверх барьеров – американец, который стал московским актером.
Я в поиске. Жизнь такая вещь, которая сама планирует. Я пока репетирую пару спектаклей. Надеюсь, что будет интересно.
Слушайте нас в пятницу в 9 вечера и в субботу в 6 утра и в 2 пополудни.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 16 часов 53 минуты. У микрофона в студии Андрей Шароградский. И в завершении первого информационного часа нашей программы рубрика «Истории Запада и Востока», на этот раз из Германии. Известный немецкий журнал, женский журнал «Бригитта», недавно решил, что рекламировать одежду и косметику на его страницах отныне будут обычные женщины, а не профессиональные фотомодели. Руководство издания, пользующегося популярностью преимущественно у молодой аудитории, заявляет, что такая смена редакционной политики является попыткой идти в ногу со временем. Все больше молодых немок, как показывают опросы, стремятся в жизни как можно ярче раскрыть свою индивидуальность, успешно совместить семью и карьеру. Рассказывает корреспондент «Свободы» в Германии Александр Хавронин.
За более чем 5 десятилетий своего существования гамбургский журнал «Бригитта» стал, пожалуй, одним из самых популярных женских изданий в странах, где говорят по-немецки. Подписываются на «Бригитта» в основном женщины в возрасте до 30 лет, думающие о карьере и создании семьи. С января нынешнего года редакция решила отказаться от сотрудничества с профессиональными моделями. Вместо них на страницах «Бригитты» появились обычные женщины – продавщицы, работницы кафе и ресторанов, учительницы, представительницы творческих профессий, предпринимательницы. Рассказывает главный редактор журнала Андреас Леберт.
Мы даже не предполагали, что после выхода в свет январского номера последует столько откликов. В редакцию приходили сотни писем и сообщений по электронной почте. После публикации на нашей интернет-странице объявления о кастинге в течение 2 дней в редакцию обратились более 3000 женщин, пожелавших появиться на страницах журнала. Перед тем, как отказаться от профессиональных моделей, мы внимательно внимательно наблюдали, какие перемены на протяжении последних лет происходили в немецком обществе. Хочу заметить, что женщины в Германии стали иными, и они больше не нуждаются в тех, кто выступает от их имени на подиуме. Мы принципиально отказываемся от безликого слова «модель». Каждая женщина в нашем журнале имеет имя, фамилию, профессию, прошлое и будущее.
Владелица известного в Германии модельного агентства «Луиза Модельс» Луиза фон Минквиц со скепсисом отнеслась к инициативе женского издания.
Это, конечно, хорошая идея, и я желаю редакции всяческих успехов, но в то же время сильно сомневаюсь, что законодатели моды начнут подгонять свою одежду под новую концепцию журнала «Бригитте».
А вот как некоторые жители Гамбурга отреагировали на инициативу редакции популярного женского издания.
Я работаю в школе и вижу, как многие девочки в старших классах просто изводят себя из-за желания любой ценой быть похожими на худых профессиональных моделей. Кое-кому из моих учащихся давно уже нужно идти лечиться от анорексии, поэтому идею редакции журнала «Бригитте» я нахожу превосходной. Я считаю, что законодатели мод, проектируя одежду, думают только о высоких худосочных моделях. Действительно, одежда на них смотрится ярко, однако в реальной жизни таких женщин подавляющее меньшинство.
Если женщина хочет быть привлекательной, размер ее одежды, конечно, не должен быть больше, чем XL. Но и чрезмерная худоба, когда уже видны кости, это тоже плохо.
Незадолго до появления на страницах издания в качестве моделей женщин с улицы, редакция журнала «Бригитте» провела социологическое исследование среди немок до 29 лет. Главный редактор Андреас Леберт продолжает.
Выяснилось, что все меньше молодых женщин в Германии согласны жертвовать семьей ради карьеры. Все больше тех, кто стремится успешно совместить одно с другим и готов расстаться с партнером, не желающим иметь детей. Молодые немецкие женщины становятся все более самостоятельными, уверенными в себе, политически и социально активными. Кризиса они не боятся и чувствуют в себе силы совладать с ним. Власти и бизнес не должны игнорировать этот общественный тренд.
Редакция журнала «Бригитте» всерьез называет свой отказ от услуг профессиональных моделей «медийной революцией». Однако другие немецкие издания, чего можно было ожидать, скептически отнеслись к этому высказыванию. Газета «Франкфуртер Альгемайн» пишет, что журналу «Бригитте» неплохо бы проявить последовательность. Отвергнув худых моделей, следует отказаться и от публикации изнурительных диет, которые, по мнению «Франкфуртер Альгемайн», никак не могут заинтересовать молодых немок, стремящихся к раскрытию собственной индивидуальности. Александр Хавронин для Радио Свобода, Германия.
Репортаж Александра Ковронина прозвучал в рамках нашей постоянной рубрики «Истории Запада и Востока». Она завершила первый информационный час программы «Время свободы». Центральная тема второго часа нашей программы – ситуация в Подмосковье. Жители поселка Речник подали иск на мэра Москвы, требуя компенсации в 100 миллиардов рублей за нанесенный им ущерб. Есть и развитие событий, связанные с другими поселками вокруг Москвы, по поводу которых есть сомнения в законности строительства на их территории. Подробный разговор на эту тему в нашей программе сразу после объявления выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах Радио Свободы.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Грузия больше не намерена отправлять...
Все больше стран признает существование проблемы Тибета, и Китаю надо что-то...
За последние два года Талибан усилил свое влияние.
Мы надеемся, что вскоре нам удастся отправить в космос наших
космонавтов. Пассажирам автобуса были причинены смертельные ножевые...
Я стал президентом Российского футбольного союза.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7225, 9715, 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».